Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию гражданской войны. Человеческая цена. Историки и эксперты ответят на три вопроса. Почему статистика жертв гражданской войны до сих пор недостоверна? Почему в ходе войны одни народы пострадали гораздо больше других? Если война была классовой, то почему одни классы пострадали больше других? Передачу о жертвах подготовил Александр Горянин, ведущий Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 12 декабря 1999 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. В течение всего радиочаса будет передача Александра Горянина к 80-летию гражданской войны в России. Историки обсудят человеческую цену гражданской войны. Раннехристианская Русь относилась к такой статистике с большим смирением, желая сказать, что число погибших и сгинувших в войне или от мора, глада не поддается исчислению, они говорили: «Имена же их ты, Господи, веси, знаешь, ведаешь». В автобиографии писателя Всеволода Иванова есть спокойное предложение, даже без подлежащего, без «я». В Новониколаевске руководил работами зимой по закапыванию в землю 40 тысяч белых солдат, убитых и замерзших. Не захоронение, а закапывание. Писатель знал, какие слова употреблять. Он писал это через 8 лет после закапывания. Явно отдавал себе отчет в том, что поразить его тогдашнего читателя эта цифра сама по себе не могла, поэтому и старался подать ее так, чтобы хотя бы остановила внимание. Продолжим после перерыва.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу к 80-летию гражданской войны в России. Историки обсуждают урон, который гражданская война нанесла населению Российской империи. Упор делается на три вопроса. Первый. Почему не существует сколько-нибудь достоверных оценок этого урона? Почему в ходе гражданской войны одни народы и национальные группы пострадали гораздо больше других? И третий вопрос. Если гражданская война была классовой, то почему относительные потери одних классов и сословий были значительно выше, чем потери других? Историк Василий Цветков.
Среди причин, по которым до сих пор не удается установить точное количество жертв гражданской войны, на мой взгляд, можно выделить следующие. Земский статистический аппарат был практически полностью уничтожен. Органы советской власти, которые принимали дела от земств и от городских управ, зачастую не могли разобраться в статистике. Вследствие этого можно отметить большое количество разрывов, лакун по регионам юга России, центр России. Например, статистика Южно-Русской губерний и статистика Сибири практически полностью отсутствует на период гражданской войны. В Центральной России она худо-бедно велась, но расхождения очень велики. В Вторая причина та, что большинство статистики на низовом, на местном уровне проводилось через местные приходы. Приходы регистрировали как рождение ребенка, так и смерть человека. А в годы гражданской войны статистика приходов также практически полностью была разрушена, как разрушались и уничтожались сами церкви и церковные архивы. Следующая причина – намеренное сокрытие жертв гражданской войны. В энциклопедии «Гражданская война и военная интервенция в СССР» приведена довольно абстрактная цифра потерь – 8 миллионов человек. Но если посмотреть количество потерь в конкретных боевых действиях, конкретных боевых операциях, мы не найдем этой статистики, хотя, если было бы желание, то, в принципе, количество погибших солдат, количество погибших командиров, офицеров Красной и Белой армии установить возможно. Подобного рода документы хранятся, в частности, в Российском государственном военном архиве. Но, с другой стороны, советская историография во многом не хотела указывать, намеренно не хотела указывать численность потерь Красной армии, поскольку соотношение потерь красных и белых было не в пользу первых. Красные командиры всегда брали числом, а не умением, и поэтому очень часто в конкретных операциях, к примеру, в штурме Перекопа, штурме Волочаевских, Спасских укреплений в Белом Приморье, потери красных на порядок превышали потери противостоящих им белых. И, наконец, последняя причина – это огромные волны миграции, перемещение людей, перемещение из города в деревню, перемещение из города в город, из губернии в губернию, из уезда в уезд.
Историк Ольга Никитина.
Видимо, историкам надо честно признать, что число жертв гражданской войны не почитает уже никто и никогда. Еще в 1920 году, правда, в основном гражданская война уже окончилась, но продолжала уносить жизни голод в Поволжье, была сделана первая такая попытка датского профессора Кристиана Дёринга. Он вычислил, что Россия не досчиталась на сопоставимой территории 13 миллионов душ против ожидаемой цифры. Но из них 8 миллионов 300 тысяч – это за счет спада рождаемости. Реальные же потери, или, как говорят демографы, избыточная смертность, составила в России с 1914 года по 1 января 2020 – 4 миллиона 700 тысяч человек. Из них на убитых и умерших от ран во время мировой войны приходилось 2,5 миллиона. То есть все жертвы внутренних конфликтов в 17, 18 и 19 годах, сбежавшими из страны и так далее, вместе с умершими от тифа и испанки, составили, по мнению датского профессора, в сумме 2 миллиона 200 тысяч душ. В то время оставались неизвестными очень многие вещи. Например, что население именно в период гражданской войны сохранилась относительно высокая рождаемость. Так что на ее сокращение все 8 миллионов недостачи списать невозможно. И что были другие источники пополнения населения. Я подчеркиваю, что именно пополнение, а не убыли. Главный был такой. Большевистская Россия оставалась, не выехала на родину от полумиллиона до миллиона человек. Это были эвакуированные беженцы, военнопленные, перебежчики, главным образом из Австро-Венгрии. А кроме того, так называемые отходники, которые приехали в Россию на заработки перед революцией. И кто не смог, а кто и не захотел вернуться. Но раз так, значит, в общем человеческом балансе гражданской войны на долю избыточной смертности приходится отнюдь не 2,2 миллиона, а гораздо больше. С тех пор оценки потерь только возрастали.
Историк Вадим Дамье.
Существует множество оценок и прикидок потерь и жертв гражданской войны в России. Называют самые разные, зачастую резко отличные друг от друга цифры смертности, количество погибших в результате белого и красного террора, восстаний, погромов и так далее. Мне все-таки кажется, что точные цифры сегодня установить уже невозможно. Прежде всего, отсутствует достоверная статистика. Можно, конечно, сравнивать данные переписи 1913-1920 годов, но результат будет, что ли, весьма приблизительным. В условиях войны и разрухи трудно ожидать нормальной и регулярной работы органов статистики. Власти не всегда стремились сами точно сосчитать, а население часто укрывалось от разного рода сборщиков информации, поскольку далеко не все желали платить подати тем или иным властям или идти в армию. Да и вообще не было никакой уверенности, что власти не используют полученную информацию против населения. Чаще всего так оно и было. Поэтому люди зачастую стремились не только не давать о себе какой-то дополнительной информации, но и скрывать ту информацию, которая была. Миллионы людей, наконец, погибли от эпидемий и голода. Их количество точно так же никто и не подсчитывал. Наконец, следует принять во внимание и гигантские размеры внутренней миграции и эмиграции. Под внутренней миграцией я имею в виду массовые переселения людей из города в деревни, из одного региона в другой. Люди иногда не просто бежали под контроль той власти, которая казалась им симпатичнее, или от той власти, которой они боялись. Эти миграции объяснялись просто элементарным стремлением выжить, спастись от голода, спастись от войны. Бесспорно одно, что счет жертв со всей очевидностью должен был идти на миллионы. Гражданские войны вообще часто ведутся жестоко и беспощадно. Что же касается российской гражданской войны, то ситуация здесь как бы дополнительно усугублялась рядом обстоятельств. Эта война непосредственно что ли вытекала из предыдущей войны, из Первой мировой. Первая же мировая война стала поворотным пунктом не только в истории 20-го столетия, но, вероятно, и вообще всей современной цивилизации. Именно так ее и воспринимали современники. Ведь не случайно для общественного сознания Первая мировая война стала шоком. Не случайно английский писатель Джордж Оруэлл, автор знаменитого романа 1984, именно с Первой мировой войны вел отсчет тоталитаризма в 20 веке. Массовая истерия, массовый взрыв националистических чувств, который сопровождал первые дни и месяцы войны практически во всех воюющих странах, ощущение конца привычной какой-то нормальной человеческой жизни, катастрофическое падение цены самой человеческой жизни на конец ходе этой войны. Все эти психологические явления наложили травмирующий отпечаток на последующую историю нашего века. Но в России за этой войной, за Первой мировой, которая, как я уже сказал, и без того стала глубокой травмой, последовала практически без перерыва Вторая война. Можно сказать, что война в России длилась дольше, чем она длилась в Европе. Люди привыкли воевать. За эти 6-7 лет непрерывной войны в личностях миллионов людей произошли глубочайшие, ну что ли, характерологические изменения. И часто убить стало казаться естественнее, чем оставить живых. Ненависть, усталость, страх, фанатизм, желание выжить, жажда властвовать, все смешалось в настроении людей, современников этих событий. Убивали и громили иногда даже просто так, для психологической разрядки. Прекрасной иллюстрацией здесь может служить хотя бы конармия Бабеля. А часто в действие вступал древний как мир принцип око за око. Известно, например, что белые казаки поджаривали махновцев на листах железа. Махновцы, которые обычно рядовых пленных отпускали, тем не менее с захваченными в плен казаками расправлялись с крайней жестокостью в отместку. Кто в этих условиях считал жертвы? Совершенно очевидно, что никто.
Ольга Никитина.
Последняя по времени энциклопедия советского периода под названием «Гражданская война и военные интервенции в СССР», она вышла в 1987 году, писала так: «От голода, болезней, террора белогвардейцев и в боях погибло 8 миллионов человек, в том числе бойцов Красной Армии около 1 миллиона человек». Эта цифра наверняка ближе к действительности, хотя тоже слабо обоснована. И вдруг в наши дни я встречаю в одной, в другой статье ту самую уже, казалось бы, забытую цифру 2,2 миллиона. Конечно, не у историков, а у публицистов левого толка. Дескать, не так уж страшны гражданские войны. Про красный террор, мол, все раздуто. Основные жертвы были от болезней, тифа и испанки. Так что я боюсь, что любая новая попытка оценить потери страны в гражданской войне все равно будет воспринята как имеющий политический характер, как очередной вклад в белое дело или красное дело, не как поиск научной истины. А это означает, что гражданская война, по сути дела, все еще не закончена.
На волнах радио «Свобода» передача к 80-летию гражданской войны в России. Василий Цветков.
Из центра России очень многие уезжали на юг. На юге можно было уйти от ужасов красного террора, на юге было не так голодно. По самым приблизительным оценкам, например, численность населения Крыма в 1920 году выросла в 4 раза по сравнению с мирным временем. А в 21 году та же самая статистика фиксировала резкое сокращение убыль населения Крыма где-то порядка на 1 100 000 человек. То есть здесь следует учесть, конечно, и жертв красного террора, который установился после занятия Крыма красными в ноябре 2020 года. И, безусловно, большое число выехавших из Крыма вместе с армией генерала Врангеля. Аналогичное положение было и в казачьих областях, и в Сибири. В Сибири, может быть, в меньшей степени. А во время этих перемещений, во время этих миграций, большое количество людей просто умирало дороги, и, естественно, это все так же никак не фиксировалось. И никакой статистики, то есть из одного города сколько выехало и сколько доехало в другой, в тот же самый Ташкент, хлебный город, никто не регистрировал. Огромное количество лакун, огромное количество белых пятен, как я уже говорил, и заполнить их представляется очень-очень сложным.
Вадим Дамье.
Невозможно вообще количественно оценить стороны, сражавшиеся друг с другом в гражданской войне. Если еще можно как-то подсчитать ряды регулярных мобилизованных армий, то уже совершенно невозможно определить, сколько же точно человек участвовали, например, в восстаниях, в партизанских движениях, в бунтах. Следует иметь в виду, что в гражданской войне сражались ведь отнюдь не две стороны, как это часто утверждают официальные мифы, как красных, так и белых. Самих сторон было множество. И даже сами эти стороны, как таковые, не все определены и подсчитаны. Гражданская война в России меньше всего напоминала некое противостояние двух хорошо организованных и регулярных сил, тем более армий. Победитель же осуществил то, что древние историки когда-то назвали реституцией империи, то есть восстановление империи. Правда, восстановили они ее на каких-нибудь 70 лет.
Василий Цветков.
Что касается влияния национального фактора, национального вопроса, то здесь, конечно, следует отметить, что в условиях гражданской войны одни народы пострадали больше других. В историографии, в общем-то, даже стоял вопрос о том, можно ли говорить о геноциде определенных народов, именно применительно к событиям гражданской войны. И здесь можно было бы выделить те народы, которые в среднем пострадали сильнее, чем остальные. И вот, например, народы Кавказа. Такие народы, как кабардинцы, карачаевцы, осетины, в большинстве своем поддержали белых. В то время как ингуши и чеченцы, и многие народы Дагестана взяли сторону Красной армии. Здесь были и этнические чистки, и переселения. И после окончания гражданской войны верхушка черкесов, верхушка кабардинцев, адыгов, осетин практически полностью была уничтожена, если не успела эмигрировать. Осетинские князья, кабардинские, черкесские, дворянские фамилии практически полностью были уничтожены, равно как и кавказское дворянство русского происхождения. И это была месть за поддержку белой власти в годы гражданской войны.
Ольга Никитина.
Действительно, одни народы и этнические группы пострадали в ходе гражданской войны сильнее других. Или, скажем осторожнее, динамика изменений численности одних народов в гражданскую войну сильно отличается от динамики изменений численности других народов. Возьмем случай Казахстана. Еще до большевистской революции, летом-осенью 1916 года на территории современного Казахстана и Киргизии началось восстание казахов, киргизов, дунган, уйгуров и так далее против мобилизации на тыловые работы. Восстание охватило Семиреченскую, Семипалатинскую, Акмолинскую, Тургайскую, Сырдарьинскую и Уральскую области и Букеевскую Орду. Это на границе с Астраханской губернией. Что интересно, это в основном те части Казахстана, которые были населены с одной стороны частично оседлыми, частично кочевыми коренными жителями, а с другой – русскими земледельцами. Восстание сразу приобрело характер межэтнической войны. Местное русское казачье население – уральские, астраханские, оренбургские, сибирские и семиреченские казаки – были лучше подготовлены для такой войны. Когда же в степные области, как они тогда назывались, на усмирение восстания были посланы войска, то очень многие кочевники поступили именно так, как кочевники. Они ушли в Китай или даже в Монголию. Их число оценивают по-разному – от 300 тысяч до миллиона. Таким образом, гражданская война на территории Российской империи началась именно здесь, за полтора года до того срока, от которого мы обычно ее отсчитываем. И потери в ней исчислялись сотнями тысяч. Ведь если люди ушли, это же тоже потери для страны. Если мы примем эту точку зрения, тогда получится, что казахи – это этнос, потери которого в гражданской войне очень сильно превышают потери соседних этносов, скажем, каракалпаков и туркменов, Потом, в 18-19 годах, многие возвращались обратно. Но частично их кочевья и угодья были уже заняты другими казахскими родами, особенно на западе Казахстана. Это вело к новым междоусобицам и кровопролитиям.
Вадим Дамье.
Гражданскую войну иногда называют войной всех против всех. Но при этом одни народы и этнические группы, случалось, страдали сильнее, чем другие. Тому есть несколько причин. Прежде всего, среди сил, сражавшихся друг с другом, немаловажное место занимали этнические националисты. Они сами нередко вели этническую войну, и война с ними также зачастую принимала этнический характер, характер чисток и погромов. В некоторых районах, например, на Кавказе, этнические конфликты преобладали над идеологическим. Так, в многолетних кровавых столкновениях между казаками и горцами или между тюрками и армянами стороны могли поочередно примыкать красным или белым, причем выбор союзника одной из сторон почти автоматически заставлял противника выбрать другую. Известно, например, что башкирские националисты в 18 году выступали против красных, затем в 19 договорились об объединении с ними в обмен на автономию Башкирии. За это они получили частично определенные властные правительственные посты в автономной Башкирии. В основе таких конфликтов опять-таки могли лежать экономические интересы. Например, властные интересы тех или иных национальных элит. Или же, как в случае между горцами и казаками, соперничестве при разделе земли. Или, например, как в случае с так называемой битвой за Баку в 18 году, конфликт вокруг нефти. Когда нарождающаяся азербайджанская буржуазия при поддержке турок стремилась захватить бакинские нефтяные промыслы, к контролю над которыми она прежде не была допущена или была допущена в меньшей степени. История с Баку здесь может служить хорошим примером. Бакинские нефтяные промыслы до Первой мировой войны составляли одно из главных сырьевых богатств Российской империи. Контролировались они прежде всего иностранным и российским капиталом, но определенный доступ к эксплуатации и извлечению прибыли имел и армянский капитал. В частности, известнейший нефтепромышленник, один из крупнейших промышленников России вообще, Гукасов, армянин по происхождению. В то же время азербайджанская, нарождающаяся азербайджанская, тюркская, как тогда говорили, буржуазия, допустим, такая семья, как Тагиевы, чувствовала себя обделенными. И это заставляло мусаватистов, партию азербайджанских националистов, стремиться установить свой контроль над городом и над нефтяными промыслами. С другой стороны, например, партия армянской буржуазии Дашнаки выступала тогда в союзе с большевиками и другими социалистическими партиями, отстаивая, защищая Баку от турок, даже с опорой на английские войска, на войска Антанты. Собственно, конфликты вокруг Баку в 18 году, они хорошо иллюстрируют именно то, что часто конфликты были не столько идеологическими, сколько именно властно-политическими. То есть речь шла о стремлении тех или иных группировок захватить свой контроль над определенной территорией, над принадлежащей и над относящимися к этой территории сырьевыми ресурсами.
На волнах Радио Свобода передача к 80-летию гражданской войны в России. Продолжим после перерыва.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает,
честный, порядочный. У него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию гражданской войны. Человеческая цена. Историки и эксперты отвечают на три вопроса. Почему статистика жертв гражданской войны до сих пор недостоверна? Почему в ходе войны одни народы пострадали гораздо больше других? И если война была классовой, то почему одни классы пострадали больше других? Передачу о жертвах подготовил Александр Горянин, ведущий Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 12 декабря 1999 года.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу Александра Горянина к 80-летию гражданской войны в России. Историки обсуждают убыль населения в ходе и в результате этой войны. Василий Цветков.
Может быть, самая страдательная сторона во всех этих кавказских конфликтах были русские, терские казаки. Терское казачество потеряло, пожалуй, больше всех из народов, населявших в начале 20 века Кавказ. Из других групп населения юга России следует выделить, на мой взгляд, немцев-колонистов. Вот их судьба действительно трагична. После гражданской войны уже такого числа населения немецких колоний, какое мы наблюдаем в начале 20 века, их постоянный прирост уже уходит в область истории. Дело в том, что с немцами-колонистами враждовали практически все, кроме белых. Это и петлюровцы, это и махновцы, это и, безусловно, большевики. Петлюровцы и махновцы ставили немцам в упрек то, что они поддерживают режим гетмана Скоропадского, который опирался на немецкие штыки. Далее большевики по аналогии со своими врагами, те же петлюровцами и теми же махновцами, считали, что немцы-колонисты поддержали белых, и с ними также нужно всячески расправляться. В то же время, по воспоминаниям многих белых генералов и офицеров, полки, укомплектованные немцами-колонистами, отличались очень большой дисциплиной, очень большой сознательностью, выдержкой в бою. И рядовой состав многих полков добровольческой армии комплектовался из представителей немецких колоний. Еще одна группа населения, которая действительно пострадала во время гражданской войны, если иметь в виду именно этнически компактную группу проживания, это евреи. В частности, правобережная Украина, часть Белоруссии, то есть те местечки, которые находились в черте оседлости, постоянно были на линии фронта, постоянно через них проходили войска. Особенно сильно еврейское население страдало от петлюровских погромов. Это и Уманский погром, Уманская резня, и затем Фастовский погром Украинской народной армии. В общем, эти факты также имели место и лишний раз показывали то, что гражданская война при всей ее такой социальной ориентированности, все-таки носит и национальный характер. То есть здесь линия шла по разделу нации, народности, поддержавшей белых, нации, народности, поддержавшей красных. Еще из народов, которые были в большинстве своем на стороне белых, следует выделить калмыков. Калмыцкий народ действительно пострадал благодаря тому, что большинство калмыков входило в состав казачества Всевеликого войска Донского и Астраханского казачьего войска. И вот эта служба в рядах казачьих полков, конечно, также им не могла быть прощена красными комиссарами. И многие семьи калмыцкие вынуждены были эмигрировать. И даже создавались отдельные калмыцкие колонии в Чехии, в частности, в Бразилии, в Аргентине.
Ольга Никитина.
Если говорить не об этносах, а об этносословных группах, что некоторые из них, например, уссурийские и енисейские казаки, практически исчезли с лица земли. Не то, чтобы они все были убиты, нет, но они исчезли, как ярко выраженные группы. Возможно, потому что это были самые малочисленные из казачьих войск. Частично они ушли в Китай, частично переселились, затерялись в городах и других местностях. Их станицы, если остались, то стали обычными селами.
Вадим Дамье.
Период гражданской войны стал первым в 20 веке временем массового геноцида евреев. Это был уже вполне современный антисемитизм, как говорят исследователи. То есть антисемитизм отличный от традиционной нелюбви к людям иной веры и культуры. Погромщики в годы гражданской войны видели в евреях персонификацию некоего метафизического зла, ответственного за все и всяческие общественные потрясения. Погромы против евреев, кстати говоря, служат и опровержением мифа об организованном классовом характере гражданской войны в России. Ведь их, эти погромы, устраивали и белые, и красные, и казаки, и украинские националисты. Пожалуй, единственной армией, которой вела систематическая борьба с антисемитизмом и в которой за погромы расстреливали, были махновцы.
Василий Цветков.
Гражданская война, как война классовая, по определению вызывала террор против определенных классов, против определенных социальных групп. И, естественно, этот террор более всего коснулся просвещенных классов, так называемых, по социальной стратификации предреволюционной России. Это в первую очередь офицерство, это дворянство, чиновничество, духовенство. Хотя в данном случае, может быть, уместно будет говорить о терроре не столько социальном, сколько еще и терроре статусном. Допустим, генералитет, высшее чиновничество, высшая бюрократия страдали в первую очередь, и в первую очередь именно они пополнили ряды эмигрантов. Что же касается таких социальных групп, как крестьянство, рабочий класс, то до недавнего времени считалось, что они якобы выиграли у гражданской войны более всех. Но на самом же деле гражданская война коснулась как крестьян, так и рабочих. Крестьяне и рабочие, участвовавшие в белом движении, поддержавшие белых, участвовавшие в движении зеленых, поддержавшие своих местных атаманов, вынуждены были расплачиваться сполна за сопротивление советской власти, за несогласие с политикой советской власти. Хотя очень многие крестьяне, многие рабочие попросту были мобилизованы в ряды той же самой белой армии, мобилизованы в ряды тех же самых повстанческих отрядов. И если говорить о последствиях гражданской войны для социального состава бывшей Российской империи, то в результате всего этого кровавого террора стала формироваться постепенно новая социальная группа, новая аристократия, советская номенклатура, бывшие комиссары, бывшие политработники, которые именно благодаря вот этому социальному хаосу, благодаря тому, что многие социальные группы были уничтожены, в частности, именно те, которые занимали высшие иерархические посты, получили возможность занять их место.
Ольга Никитина.
О том, как в гражданскую войну по-разному пострадали разные сословия. Ну, это бесспорно. Вообще лучше не говорить о сословиях, потому что к 1917 году все сословия уже и юридически утратили свои специфические сословные права. И вместо них уже сформировались имущественные классы. Большевики-то как раз и стремились именно к войне классов, а не куда более сложной и запутанной войне сословий. Они хорошо знали, что им будет противостоять в основном средний класс. А он составлял тогда в России всего 6% населения, около 11 миллионов человек. Совсем немало. И одним из главных результатов гражданской войны стало исчезновение этого класса. Эти люди были частично убиты, частично умерли за 4-5 лет гражданской войны, частично эмигрировали. Примерно половина из них не смогли или не захотели покинуть страну, но остались в ней в основном на положении лишенцев, то есть попросту побежденных. И, как правило, больше не могли применять свой опыт и знания, свое образование на благо своей родины.
Радио «Свобода» – передача к 80-летию гражданской войны в России. Вадим Дамье.
Действительно ли потери одних классов и сословий были выше, чем других? На этот вопрос сложно ответить. Верхние классы, менее многочисленные по сравнению с другими, должны были неизбежно пострадать сильнее. С другой стороны, хотя гражданскую войну в России нельзя считать чисто классовой, в ней, конечно же, сказывались и мотивы социальной ненависти. Но следует, конечно же, различать вот такие стихийные вспышки ненависти, обычно кратковременные, и организованную политику террора, которую проводили те или иные власти в период гражданской войны. Скажем, чекистские расстрелы уже бывших имущих классов или экзекуции против крестьян. Для такой политики были характерны прежде всего устойчивый, систематический характер, а главное – принцип коллективной ответственности. Когда с людьми расправлялись чохом по принципу одной только принадлежности к определенной социальной категории за происхождение, за руки не знавшие мозолей. Это уже нельзя объяснить чувствами социальной ненависти или экзальтации. В основе здесь лежали уже конкретные властные интересы старых или новых властвующих элит. Тех, кто пытался сохранить свое привилегированное положение, или тех, кто пытался это, наоборот, привилегированное положение обеспечить самим себе.
Ольга Никитина.
Если говорить о земельных собственниках, они более всего пострадали именно в губерниях с развитым частным землевладением. В 1926 году Курской губернии, например, осталось 13% землевладельцев, конечно, самых мелких, от того количества, которое здесь было 10 годами раньше. Вновь возобладало общинное землевладение, которое до революции на Курской земле год от года просто таяло. Нетрудно себе представить методы, каким совершался этот передел собственности. Когда будете в Пушкинских горах, на Псковщине, Михайловском, Тригорском и так далее, помните, что все эти родовые дома ганнибалов, которые вы там посещаете, все это новоделы. Подлинники были уничтожены в 1918 году. Точно такие же новоделы сегодня и многие другие музейные поместья, например, Блоковское Шахматово. Некоторые историки утверждают, хотя я с трудом представляю, как это можно было подсчитать, что до половины помещичьих усадеб, какие только имелись в стране, были разграблены, а затем сожжены. Их обитатели нередко становились жертвами кровавых расправ. Жертвами становились и совсем небогатые люди. Достаточно было восприниматься чужаком. Так погибло, например, 70-летняя Александра Ефименко, историк, автор капитальных работ «История украинского народа», «Крестьянское землевладение на Крайнем Севере» и других книг, в которых она ставила как научную задачу признание народной правды. И вот носители этой правды убили ее 18 декабря 1918 года на хуторе Любочка Волчанского уезда Харьковской губернии. Убили вместе с 28-летней дочерью, поэтессы Татьяны Ефименко. Таких примеров бесконечно-бесконечно много, только ставших известными. А сколько их осталось никак и нигде не зафиксированными. Крестьянское буйство не ограничивалось только помещичьими гнездами и хуторами отрубников, то есть крестьян, отделившихся от общины, и не сводилось, слава богу, к одному лишь смертоубийству. В центральных губерниях крестьяне увлекались, например, порубкой лесов. На Украине – разгромом и разграблением винокуренных заводов и так далее. Помните, один из героев Чехова говорил, сейчас я прочту вам, «Идеи народные представляются мне живительным облаком, готовым пролить свою влагу на поля прогресса». Я надеюсь, если у этого героя был прототип, то он не дожил до этого живительного дождя. Большевистские агитаторы уже на фронте усиленно внедряли лозунги «Грабь награбленная» и «Собственность – это воровство». Эти лозунги были новинкой для крестьян в шинелях, и они пришлись им очень по душе. Простые люди все понимают куда буквальнее интеллигентов. Из этих лозунгов они вывели вполне логическое продолжение. Все богатеи – воры, и над ними можно и нужно устраивать самосуд. Ну, как над конокрадами, например. Почему большая часть крестьянства так охотно и с такой готовностью на все это клюнула, тут совершенно отдельная тема, и эта тема много обширнее, чем сегодняшняя, демографическая. Но не могу не упомянуть одну вещь. Есть свидетельство, что многие крестьяне, которых 10 лет спустя в коллективизацию погнали, куда Макар телят не гонял, восприняли это как божью кару за свое поведение в гражданскую войну. Они даже писали в письмах из Котласа, из Приобья Солнечного и других подобных мест, что вот тогда, 10 лет назад, они от Бога отвернулись, а нынче Бог отвернулся от них.
волнах Радио Свобода передача к 80-летию гражданской войны в России. Василий Цветков.
Но если говорить о социальных группах, которые пострадали менее всего, то, на мой взгляд, здесь можно выделить, хотя, конечно, это не выделялось никогда как социальная группа в Российской империи, так называемую категорию интеллигенции. То есть я имею в виду врачей, учителей, чиновников и низшего звена. Их действительно использовала всегда и любая власть. Примечателен тот факт, что когда, например, проводилась знаменитая борьба с саботажем в первые месяцы после октября 1917 года, многие должности там, управляющих банками получали простые бухгалтера. Простые счетоводы. Вот эта категория интеллигенции, эта категория разночинцев страдала менее всех, и, возможно, она была наиболее терпима к любому политическому режиму. И, в частности, допустим, если мы возьмем те же Деникинские сводки отдела пропаганды, то они всегда фиксируют, что поддержка в основном исходит от учащейся молодежи, от офицерства, от дворянства. А вот представители там среднего чиновничества, так называемого среднего класса, достаточно апатичны, достаточно вяло относятся к тем, которые происходят в стране. Его их интересует свое собственное. И благополучие своей собственности. В этой мере вот эта их аполитичность действительно, наверное, спасла их от красного и белого террора. А если же мы обратимся к более позднему периоду, к периоду НЭПа 20-х годов, то тоже видим весьма примечательную картину. Многие говорили, что вот из щелей, там, из-под кроватей вылезли недобитые буржуи и снова начинают вот, устанавливать в Советской России свои буржуазные порядки. На самом же деле это было не так. Действительно, крупная буржуазия, крупные предприниматели, владельцы банков, владельцы каких-то торговых компаний уже давным-давно либо погибли, либо эмигрировали. А вся непманская буржуазия, все непманство в большинстве своем составляли вчерашние приказчики. То есть те же самые представители вот этого среднего класса, который пережил гражданскую войну и в новых условиях решил попробовать себя в бизнесе, попробовать себя в этом мелком предпринимательстве, которое советская власть на время разрешила.
Вадим Дамье.
Есть такой миф, что большевики ЧК, осуществляя красный террор, руководствовались исключительно какими-то слепыми чувствами социальной ненависти или стремлением просто свести счеты с враждебными классами. Вполне возможно, что здесь тоже все было далеко не так, как гласят официальные мифы и легенды. Известно, например, что ЧК, и на то есть соответствующие документальные свидетельства и соответствующие исследования сейчас появились на эту тему, так вот, что ЧК было одним из самых коррумпированных звеньев в советском государственном аппарате тех лет, и что чекисты очень большую выгоду извлекали непосредственно, не только как ведомство, но и на индивидуальном уровне, от тех реквизиций и от тех захватов имущества, которые осуществлялись в те годы. Совершенно явно, что если люди, служившие в репрессивных и карательных органах, стремились захватить это имущество не для системы в целом, а для самих себя, совершенно явно они потом намеревались этим имуществом воспользоваться для самих себя. Дело в том, что большевики ведь не планировали полного огосударствления всей экономики России. Они намеревались вначале национализировать ключевые отрасли экономики и банки и установить в той или иной степени государственный контроль, часто под флагом рабочего контроля, над сохраняющейся средней и мелкой промышленностью. То есть речь шла о создании некой модели смешанной экономики. Экономический курс на протяжении тех лет значительно колебался. Естественно, возвышавшаяся новая группа, которая намеревалась, или группы, которые намеревались добиться для себя политической и экономической власти, не столько сводили счеты со своими социальными противниками, сколько скорее избавлялись, возможно, от нежелательных конкурентов. Разумеется, это опять-таки могло усилить истребление мелкого и среднего имущего сословия. Это причина, по которой на это сословие могли как бы падать какие-то дополнительные, что ли, репрессии. Это в очередной раз только доказывает, насколько хрупкая, ненадежная, вредная вещь, те мифы, которые сложились в свое время вокруг истории нашей страны в 20 веке, и которые, к сожалению, многими повторяются до сих пор.
Ольга Никитина.
Численность рабочего класса за годы гражданской войны сократилась примерно вдвое. Но сократилась не столько за счет физических потерь, конечно, тоже неизбежных, раз ушла гражданская война, но в гораздо большей степени за счет того, что многие рабочие и их семьи, будучи вчерашними крестьянами в условиях упадка промышленного производства, просто возвращались на родину, как они говорили, то есть в свою деревню.
Даже в Европе, где не было гражданской войны, только в 60-е годы удалось подсчитать число жертв эпидемического гриппа «испанка», пронесшегося по всему миру в 19-м году. Причем оказалось, что это число превышает все потери всех воевавших армий за все 4 года войны. В Советском Союзе в 20-е и 30-е годы никто не был заинтересован в подсчетах жертв. Слишком свежа у всех была память о недавних событиях. Слишком трудно было свалить вину за эти жертвы на кого-то. Потом стало не до того, потом тема забылась. Очень трудно оценить число жертв голода. Уже никогда не удастся оценить число беспризорных и смертность среди них. Нет свободных от политических пристрастий количественных оценок жертв террора. Сведения о числе мигрантов не учитывают массовые переходы границ без всяких документов. Сибирских, енисейских, забайкальских, амурских и уссурийских казаков в Маньчжурию, киргизов, казахов и семиреченских и уральских казаков в китайскую Джунгарию, грузин и аджарцев в турецкий Лазистан, азербайджанцев в Иран и Турцию, среднеазиатских народов в Иран и Афганистан, карелов в Финляндию. Неясно число попавших в польский плен в 20-м году и число не пожелавших вернуться из него. Недавно польскую сторону укоряли цифрой 80 тысяч человек, но ее происхождение неясно, так как раньше она не встречалась в литературе. Во время гражданской войны наблюдалась не только высокая смертность, но и относительно высокая рождаемость. Плохо поддаются оценке массовые переселения внутри страны. Горожан в деревню от голода, жителей Поволжья в Среднюю Азию, в Ташкент, город хлебный, евреев западных губерний в Москву и Петроград, принудительные переселения терских казаков, поляков из приграничной зоны. В общем, как только не перемешивала людей советская власть, при этом вольно или невольно уменьшая их число. Все смыслы и цели этого перемешивания и уменьшения «Ты, Господи, виси», если вспомнить древнерусское речение. Науке известны только некоторые последствия. За короткое время были невосстановимо разорваны бесчисленные, сложившиеся столетиями, человеческие связи – семейные, родственные, племенные и национальные, религиозные, стертые или расшатаны понятия, которые делали российское общество обществом патриархальным, традиционным, неспособным прокормить растущее население и выстоять в мире, который сегодня называется миром высоких технологий. Мук и жертв модернизации, осовременивания не избежало до сих пор ни одно из обществ, которым удалось осовремениться. В России эти муки совпали с гражданской войной и социалистическим экспериментом, если годится здесь слово «совпали». Никто не знает, могло ли быть иначе. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей к 80-летию гражданской войны в России работали Александр Горянин, режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 1999 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 32 года, я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня, опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицы страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснять, отыскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Вот фрагмент одной такой программы, которую я записывал в 98 году в православном монастыре Грачиница, в тогда еще югославском Косове.
О, Паша, звездым догать, а не затыкан. Чуй-чуй!
Что тебе скажу? Бог сотворил человека только чуть-чуть хуже, чем ангела. Человек почти ангел. Ты молодой, я старая монашка, а поэтому слушай, что я скажу. Да если бы каждый человек думал о своих поступках, рай был бы на земле.
Что хочешь? Рай был на земле.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио». И мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов в 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Из гивенему лапастыхел, апастыхел, инзи фарлорен гиганген зайней нэнсик шефеле.
Когда я приехала, достаточно долго я не могла себе признаться в том, что иммиграция – это во многом шаг назад.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» семья украинских евреев, переселившихся в Израиль. У себя дома или как у себя дома?
Конечно, утеря статуса определенного, потеря восхищенных глаз на меня смотрящих. Это было немножко сложно потерять.
Я оставил в Украине очень близких людей. У меня, когда я уезжал, сердце рвалось пополам.
Беда, беда, овцы не жду, а як же я домой приду?
Слушайте нас в пятницу в 6 вечера.
Овцы не жду, а як же я домой приду?
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05 с повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».